Я вас категорически приветствую, дорогим гостям. Снова здравствуйте.
Добрый день.
Вот в прошлый раз побеседовали про ленту времени. О чем сегодня?
Сегодня мы хотим вам представить проект, про который мы в прошлый раз упоминали. Проект посвящен российской военной истории. Казалось бы, в последнее время и много книг выходит по этому поводу, и передач, и всего. Но если посмотреть на ситуацию более углубленно, выяснится, что здесь та же ситуация, как мы говорили про ленту времени, огромные лакуны. Есть любимые всеми эпизоды, любимые всеми войны, сражения, про которые пишут книги, рассказывают, Бородино, Полтава.
Стихи написаны, картины нарисованы.
Сериалы снимают. А большая часть и войн, и сражений, и подвигов осталась полностью за кадром. И зачастую даже не описана в специальных трудах. Поэтому вот мы решили сделать проект, который бы рассказал читателю, пользователю этого проекта, он будет, естественно, сделан в интернет-виде для пользователей и будет оставаться в виде книг, о всей боевой деятельности, сначала русских войск, еще начиная с первого похода Аскольда-Дирана, Царьград, середина 9 века, и вплоть до начала Первой мировой, год за годом, как воевали, какие походы ходили, с кем сражались, как сражались русские войска.
А вот вопрос чайника, извините, сразу прибыл. Вот, например, книжечка. Да? Русско-шведская война 1656-1658. Давно было, до Петра. Да? А вот от такого времени достаточно ли много сохранилось, например, документов, по которым историк что-то там выстраивает? Имена, фамилии, кто командовал? Численность воинских подразделений, сколько съели, выпили, выстрелили, сколько умерло от эпидемии, сколько боевые потери составили раненые. Есть такие документы, нет?
На самом деле, вот эта война является одной из первых, по кому такие материалы достаточно подробные. Рубеж проходит где-то как раз 1650 год. Угу. С 1650 данные подробные, детальные. Разумеется, лакуны и пробелы есть. Ну, там, например, в ходе Северной войны, так сказать, были случаи, что ядро попало в полковый архив, и он там слегка пострадал, так сказать, да, потому что использовали этот архив в качестве заграждения от артиллерийского огня вражеского. Такие случаи бывали. Но в целом, вот для этого периода уже данные весьма подробные, детальные, как по русской армии, так и по, скажем, по шведской армии. Другое дело, что вот тоже пример, это война, становится достаточно известная, с другой, это первая книга на русском языке, посвященная этой войне. До сих пор были только отдельные статьи. Как ни странно, ни одной работы до этого не выходило. Это вот известный автор Александр Курбатов, исследователь этого периода, написал первую всю мировую историю монографию, посвященную этой войне. Мы ее с удовольствием издали. Это я, к примеру, о лакунах в отечественной истории.
Если позволите, я добавлю. Ситуация в отечественной историографии действительно нуждается в серьезном улучшении, в том, что касается, даже в том, что касается нарратива, качества нарратива, касающегося таких военно-политических событий. Нет единой научной номенклатуры, до сих пор, скажем так, не было конфликтов, да, самих военных конфликтов, не говоря уже о кампаниях в ходе этих конфликтов. Потому что конкретные боевые столкновения, они происходят не просто в рамках войны. Война может тянуться много лет. Они происходят в рамках конкретной военной кампании. И если описание конфликтов многих все-таки есть в историографии, то описание множества кампаний просто нет. И номенклатуры их нет. Угу. Эту лакуну мы и стремились заполнить в нашем проекте, посвященном российской военной истории, которую мы называем «Боевые действия русских войск». Мы не стремимся охватить все аспекты военных действий, например, комплектование войск, там, их вооружение, обмундирование и так далее. Нам принципиально важен основанный на источниках, научно достоверный нарратив, касающийся научно выверенной номенклатуры самих войн, военных конфликтов. Дальше. Всех военных кампаний, походов, которые происходили в рамках этих конфликтов, вот прямо начиная с 9 века, с основания средневекового русского государства и пока что до кануна Первой мировой войны. Это уже огромная работа. И дальше все, третий уровень, все боестолкновения. Все известные боевые столкновения, в том числе и небольшие, с участием, ну, сил, скажем так, выражаясь современным языком, батальон и выше, коллективу историков, сотрудничающих с нами в нашем проекте, пришлось проделать колоссально, без преувеличения, на протяжении ряда лет работу, в том числе и архивную работу, по выявлению, описанию, систематизации множества боевых действий, выверению номенклатуры кампаний. Порой целые военные события, длившиеся несколько лет, приходилось, скажем, особенно по XVI веку и XVII веку, приходилось описывать, вот как, например, Олегу Александровичу Курбатову, на основе изучения непосредственно архивов. И всю эту информацию мы в наших справочно-научных изданиях систематизируем в виде таких вот замечательных таблиц. И не просто таблиц с, скажем так, в формате близком к энциклопедийному, но и с оригинальными картами, отрисованные у нас в общей сложности многие-многие-многие сотни карт, и работа эта продолжается. В идеале хотелось бы, чтобы была у нас карта по каждой военной кампании, включая усобицы средневековых русских князей, тоже.
А вот, извините, перебью, да, бестолковый вопрос от профана. Подобные вещи требуют, как мне кажется, серьезной работы в архивах. А в архив — это значит, что-то там напиши заявку, куда-то поезжай, сиди там в очереди, иди в читальный зал, тебе привезут, не привезут, найдут, не найдут. А государственные работы какие-нибудь по цифровизации всего этого дела ведутся? Нет, чтобы историку не надо было никуда ездить, ни в Москву, ни в госархивы, никуда, а типа через интернет забраться и посмотреть.
Государственные такие работы по цифровизации архивов ведутся, но вопрос в том, что речь идет о колоссальных массивах архивных данных, и архивы, сотрудники архивов, ну, сами выбирают приоритеты здесь, да? Это очень-очень длительный процесс. Мы стремились в нашем проекте затронуть именно тот нарратив, который на самом деле системно во всей такой полноте у нас не описан и не изучен. То есть есть здесь очень большие лакуны, которые мы и стремились запомнить. Вот целые войны, да, как, например, та же русско-шведская война, известные специалистам, но совсем неизвестные, скажем так, широкому массовому читателю. Или «Княжеский усобиц». Вот еще наша книга. Мы все знаем об эпохе усобиц в средневековой Руси, но полного их описания, буквально полного, с объяснением того, кто с кем воевал, против кого, да, все это приходилось нашим авторам вычитывать, опять же, да, в том числе из, в первую очередь, из «Повести временных лет», но системно изложить это, не претендуя на то, что мы делаем какие-то научные открытия, но именно системно, полно, наглядно изложить, да еще и с картами каждого похода, и с описанием мотивов, и родственных связей князей, которые участвовали в этих усобицах, это впервые. Это впервые. Это тот нарратив, которого очень-очень недоставал. Да что говорить, не было до недавнего времени даже составлено, не существовало единого, скажем так, научно выверенного списка правящих князей во всех средневековых русских землях. По отдельным землям они были, а по другим его просто не было. Вот опять же, эту часть работы приходилось здесь делать. Чтобы не было в этих списках князей лакун, были случаи, когда всего несколько дней князь правил. Это тоже часть нашей истории. То есть здесь для нас принципиально именно непрерывность и полнота описаний.
Я такого никогда не видел, честно вам скажу. Мы как-то их разбирали, с какой скоростью они менялись на Киевском престоле.
Калейдоскоп. Интересный процесс, да, увлекательный. Российская «Игра престолов», да.
Да, да.
Но хотелось бы подчеркнуть, что книжки пишутся, эти книги готовятся профессиональными историками. В данном случае мы, так сказать, выступаем инициаторами писания. А непосредственно работой занимаются те, кто как раз, как вы говорите, привык работать в архивах, привык работать с источниками, с летописями, то есть профессиональные историки, хорошо известные, скажем так, в историческом сообществе в нашем.
Серьезный подход.
Вот. Ну, тут как бы есть, на самом деле, сверхзадача. Вот я, может быть, сделаю маленькое отступление в целом про современную военную историю. Или у вас
зрители это дело, да,
вашего канала любят военную историю. Много рассказать о том, как вообще, что сейчас происходит с военной историей, ну, в исторической науке самой по себе, потому что она переживает последние лет 20-30 такое второе рождение. То есть исходная историческая наука, которая как раз вот занималась тем, что мы здесь сейчас пытаемся вот восполнить пробелы, то есть описание походов, сражений, конфликтов, в целом свою основную работу выполнила так где-то к середине, ну, к началу 20 века. Были основные войны описаны, ну, после этого еще дополнительно было, к сожалению, в России этого сделано не было. Описана Первая мировая война, Вторая мировая война, так сказать, вышли многотомные истории, где описано детально, день за днем, события разных войн. И вроде как стало считаться, что это, ну, тема закрыта. Все это, собственно, написано, что там дальше изучать. Неожиданно, вот лет, наверное, 20-30 назад, у военной истории появилось второе дыхание, когда стали изучать не непосредственно вот яркие эпизоды на полях сражений, красивые, так сказать, интересные, а некую, а механику, как это, собственно, все происходило. Собственно, откуда брали войска, как их финансировали, как войска, собственно, перемещались по Европе, как, например, вот Испания воюет в Нидерландах, а как, собственно, оплачивали эти, как деньги доставляли туда, например, в Испанию, да, так сказать, там, как приказы ходили, да, например, в колонии даже из метрополии и так далее. То есть стали изучать, вот, как работал этот механизм. Когда историки стали это изучать, они обнаружили, что в значительной степени вообще формирование государств европейских нового времени, начиная с 15 века, первые 300 лет, было, собственно, все целиком посвящено только одному, да, это формированию армий. Ну, потому что до, собственно, наполеоновских войн государства больше ничем не занимались. Весь бюджет, бюджеты всех стран состояли из двух разделов: это содержание королевского двора и содержание армии. Всем остальным занимались на местах. Образованием, строительством, это занимались территории, города, там, регионы. Центральная власть занималась только одним, только армией. И большинство, скажем так, социальных институтов формировалось именно с целью формирования армии. Кто такие помещики в России, да, так сказать, вот, собственно, это, у вас были хорошие, замечательные лекции по этому поводу. Да, это поместное войско, это конный воин, которому дали поместье, чтобы помог обеспечить себя оружием и конем. Да. Кто такие инженеры? Понять, инженер, ведь исходно это военный человек, никаких гражданских инженеров не существовало в природе. Да. Инженер это тот, кто умеет строить фортификации, построить мост для войск, окопы, артиллерия, то есть системы, например, налогообложения. Да, сказать, да. Причем вот происходит реформа, какие-то реформы, появляется наемная армия, необходимо начинать собирать налоги. То есть недостаточно собрать только там, налоги натурой, оброк, да, там. Необходимо собирать деньги, чтобы закупать оружие, содержать армии, строить крепости. То есть государство вынуждено строить административные системы. Даже возникли такие термины, как, например, fiscal military state. То есть, да, государство, которое вот, строит налоговую систему с целью содержания армии. Там, типичные государства, Швеция, например, Испания. И когда стали под этим углом подходить, выяснили, что вот военная история дает огромный материал. Почему огромный материал? Потому что хорошо задокументировано. Да, вот. В отличие от, скажем, истории там, развития там, социальных обществ, например, образования, культуры, гораздо больше материалов в архивах, поскольку все централизовано, деньги, бюджет, мемуары, опять же, дворянство, образованные люди, мемуары. То есть вот в этой сфере есть гораздо больше материала для изучения, того, чтобы историки могли изучать процессы развития вот, государства, общества.
Самое главное, там деньги все время. Сколько надо купить пороха, сколько надо купить еду, во сколько обойдется переход, на кого потратили это, на кого потратили то.
Огромные деньги. Все строго жалование. Остается. Да. Жалование. Да, вот дореволюционный справочник. Вы берете справочник российских генералов. Против каждого генерала стоит его жалование. Указано, опубликовано. Против каждого офицера. Собственно, там и генералы, и офицеры все. Поэтому это, да, важнейшая составляющая развития государства. Поэтому вот под этим углом военная история сейчас переживает такую вот второе дыхание, именно с точки зрения изучения уже, как функционировали вот эти вот военные, так сказать, механизмы. И мы, собственно, и планируем следующим шагом, следующим этапом перейти вот к такого рода проекту, когда мы готовим описание всех полков российской армии и прослеживаем судьбу каждого полка. То есть, когда он был сформирован, где он находился, в каких боевых действиях участвовал, чтобы можно было видеть, опять, не просто деятельность в ходе войны. Посмотрите, вот с точки зрения, например, военной истории, да, так сказать, одно дело вот Азовский поход Петра, успешный взятие Азова, так сказать, триумф, и победа. И другое дело, это несчастный поход в Крым Василия Голицына, так сказать, который до Крыма не дошел. Но с точки зрения государства и расходов почти одно и то же. Дошло войско или не дошло, расходы все несутся, и потери с нами несутся не в ходе боя, а в ходе длинного пути и возврата оттуда. Поэтому с точки зрения вот, напряжения государственной машины, это почти одно и то же. Эти походы почти эквивалентны. Хотя результат, разумеется, совершенно разный тут возникает. Поэтому, если мы хотим посмотреть вот эту вот картинку целиком, ну, то есть она, вот, когда мы видим картинку полную, она приобретает определенную объемность. Вот все мы знаем взятие Казани Иваном Грозным. Но почти никто не знает, что это произошло в ходе 10-й русско-казанской войны. Да, эта война была 10-я, а поход, наверное, был там 20 каким-то. Так сказать, да. То есть это не то, что вот он взял, надумал и пошел в поход и взял радостно Казань. А этому предшествовало 50 лет почти непрерывных войн.
Нарабатывался опыт, тратились деньги на артиллерию, да, там, что мы подкопаем, да, где мы стрелять будем, как, кого где расположить, подтащить запасы. И
строились крепости подскока, так называемые, да, то есть, да, приближались постепенно, да, нарабатывался опыт, навыки и так далее. То есть это результат огромной работы не только Ивана Грозного, потому что это началось еще.
Я замечу, что для простолюдина история — это набор каких-то дурацких анекдотов. Этот этого послал, тот тому ответил, побежал и взял город приступом. А какая-нибудь там эта царица бросилась с башни головой об асфальт, и вот, понимаете, это у нас такое скорбное место. В то время как на самом деле речь всегда про деньги. Для начала, кто кому чего платит, кто чего не платит, сколько мы на них потратим, чтобы их заставить платить нам, как мы подкрадемся. Да. Это, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем царица, прыгнувшая головой вниз.
Намного. Намного интереснее, увлекательнее, а главное, намного понятнее. Тогда все действия становятся сразу понятными, и выясняю, что да, люди все прекрасно соображали, все прекрасно понимали, никаких дураков в истории на самом деле не было. Государственные дураки не командовали. То есть дураки были, но они были, где им положено быть. Да. А во главе государств, армии и стран дураков не водилось.
Я хотел бы привести пример того, какого рода информацию мы можем получить из той, уже, скажем так, статистического характера, из описаний войн и кампаний в ходе них. Мы можем систематизировать военные конфликты, которые велись русским государством, затем Россией. Конечно, мы можем выделить крупные конфликты, в первую очередь, где задействовались действительно основные силы военной машины. И ну, вот в качестве одного из примеров наглядного изложения, помимо, так сказать, табличного описания, да, можем показать, скажем так, вправление, сколько войн, сколько военных конфликтов было вправление кого из правителей интенсивнее, где была наибольшая интенсивность военных действий.
Кто же у нас сам?
Вы знаете, вот как ни странно, на первом месте оказывается Александр I. Если суммировать все годы, которые велись крупные военные конфликты, и затем разделить это на общее количество лет правления, получается даже больше единицы, потому что одновременно Россия на протяжении ряда лет вела несколько войн. Это не только войны, достаточно хорошо известные войны с наполеоновской Францией, войны в ходе коалиционные войны, но и войны с Османской империей, с Турцией, и с Персией, и с Ираном. Русско-шведская война, в результате которой как раз Финляндия вошла в состав России. Гораздо менее известные конфликты. То есть вот такая интенсивность. Но, естественно, по срокам продолжительности одного военного конфликта в история России последних веков, все рекорды бьет Великая Северная война в правлении Петра I. Получается, что вообще практически все его правление занято войнами. Разумеется, Иван Грозный здесь будет в числе лидеров, а вот Екатерина II далеко нет. Так сказать, меньше половины ее правления было занято войнами, если брать именно крупные конфликты. В принципе, военная деятельность была, с одной стороны, главным проявлением государственной военной машины, и в то же время это была некая, несмотря на всю драматичность, конечно, этого, да, это была некая обыденность. То есть Россия, Российская империя, как одна из великих европейских держав нового времени, вела войны почти непрерывно. И это было нормально, это было типичное поведение для государства нового времени. Огромные расходы нужно было нести постоянно для содержания под ружьем армии, 100-тысячной и больше. И эта армия пускалась в ход. Причем, но это вовсе не означает, что само государство все эти войны именно инициировало. Сплошь и рядом приходилось реагировать на действия других в рамках тех систем, той системы альянсов, противостояний, которую мы условно называем «большой игрой», которая тоже велась непрерывно. Можно было остаться в стороне от того или иного конфликта, но затем это могло иметь, скажем, более тяжкие последствия. Что еще наглядно мы можем...
Извините, перебью. А вот если вот взорным глазом посмотреть и посчитать, а кто у нас самый главный враг за последние тысячу лет? Наверное, видно? Основные союзники.
Да. Если брать...
Петра Первого.
Да-да-да. Если брать с Петра Первого и до Первой мировой войны, если сравнивать, опять же, продолжительность военных конфликтов, частоту и продолжительность с теми или иными противниками и в то же время вместе с теми или иными союзниками, вот такая картинка у нас наглядная получается.
Самые злобные
в числе, турки. Вы знаете, да, ну, это не значит, что турки эти войны инициировали, и Россия немало инициировала военных конфликтов с Турцией, но тем не менее, вот самые активные продолжительные военные действия были, конечно, в ходе русско-турецких войн, немало было конфликтов с участием Франции и Англии, как ни странно, Швеция, разумеется. А вот самые, скажем так, долгосрочные союзники в течение этих веков для России – это Австрия, это Дания и это Пруссия, которая стала нашим противником, ну, Пруссия уже, в образе объединенной Германии, именно, как мы знаем, в ходе Первой мировой войны. А до этого Пруссия в образе противника – это скорее исключение. Да? В годы Семилетней войны большую часть она была нашим союзником. Вот такая получается, опять же, картина.
Необычно. Как-то даже не думал. Оказывается, мы и с Данией чуть-чуть повоевали. Но только чуть-чуть.
Но совсем чуть-чуть. Дания – наш давний системный союзник против общего системного противника Швеции. То есть, вот этот принцип «против кого дружим?»
Против кого мы дружим.
История устроена просто. Дружили, дружили через соседа.
Да, через одного. Соседом, противник моего противника – это мой естественный союзник. Вот так и было. Русско-датский союз против Швеции – это один из самых давних союзов России еще со времен Ивана III и на протяжении нескольких веков.
В чем такой сверхзамысел в этой части проекта глобальный? Это как раз сделать аналогичную работу, ну, не такую детальную, для основных европейских государств. То есть описание боевых кампаний в Европе с, ну, в целом с 1500 года по 1914 и достаточно детально с 1650. Почему с 1650 года? Это тот период, когда появляются такие армии, становятся уже постоянными на государственном содержании. Не наемные армии, а уже непосредственно на прямом, что называется, финансировании из бюджета во всех крупных европейских странах. Идея следующая: показать, описать состав и численность этих армий, то есть описание военных машин, ну, для всех великих крупных держав, то есть Англии, Франции, Пруссии, Испании, и показать их, то есть, с одной стороны, мы там дальше что хотим увидеть? Мы хотим увидеть их абсолютную численность, этих армий, как она менялась со временем. Мы хотим увидеть, как эти армии дислоцировались, потому что опять тут появится такое объективное знание. Одно дело то, что пишут в пропаганде, так сказать, да, там пропаганда была всегда, естественно, да. История была пропаганда, так сказать, и пиар-войны шли, и Петр Первый их активно вел, так сказать, там, и Раша при Петре Первом существовал, только немножко в таком рукописном виде.
Я вас, извините, перебью, как-то раз ездил по Франции, заехал в город Байо, откуда Вильгельм Завоеватель напал на Британию, а в Байо висит небезызвестный гобелен из Байо, там такое вафельное полотенце 70 метров в длину, а на нем вышито, значит, что там, как происходило. К моему немыслимому изумлению, это наглядная агитация того, как английского взбесившегося придурка пришлось принуждать к миру. Вильгельм ничего не завоевывал, он восстанавливал конституционный порядок.
Миротворец?
Да, и это вот в картинках меня очень сильно удивило. Я это знал только со стороны, кто во что был одет, на каких кораблях, где лошадей грузили. То есть такая историческая фактура. Оказывается, нет, сугубо пропагандистский материал.
Пропаганда важнейший инструмент войны.
Настоящий средневековый комикс. Очень подробный, прекрасный, наглядный.
Инструмент войны. А поэтому пропаганда вот была всегда, так сказать, а вот если мы хотим увидеть истинное намерение государства, то мы вот можем видеть по двум вот этим критериям. Сколько на это тратится деньги, это размер армии какой, то есть увеличение или сокращение численности войск, находящихся на государственном бюджете, и их дислокация. Просто реальная дислокация войск – это то, откуда страны чувствуют угрозу или куда они собираются наступать. И посмотрев, например, как Британия размещает свои полки по Британской империи, мы понимаем, да, что было в головах у английского генштаба, английского правительства. Не в прессе и памфлетах, да, а именно, или то же самое, как Австро-Венгрия, то же самое Российская империя, как она расставляла полки по границам Российской
империи. Или как французы строили линию Мажино. Интересно, от кого?
А вот что касается России, в 18 веке, например, становится понятно, в том числе и благодаря этой дислокации, да, скажем, что Россия вовсе не была и не собиралась быть инициатором раздела Польши, Речи Посполитой. Инициатором была Пруссия, Фридрих Великий. России пришлось реагировать на это. Ее фактически поставили перед фактом, что если она в разделе не будет участвовать, Пруссия с Австрией все равно поделит, но уже без России. А вот никаких, так, захватнических планов, там, да, соответственно, сосредоточения войск на границах Польши для того, чтобы вот в удобный момент начать наступление, ничего этого и в помине не было. Наоборот, Россия стремилась видеть Речь Посполитую как государство дружественное, в какой-то степени независимое, но делить ее собой не собиралась.
Отскакивая немножко в сторону, а это можно как-то реализовать, ну, в виде карт, так сказать, подвижно?
Это нечто. Если мы дальше теперь как бы сможем все эти полки в виде точек нанести на карту, мы увидим их, как бы можно показывать и их перемещение, так сказать, интенсивностью света и размером точек, да, и как бы концентрацию. То есть представляем себе такую вот красивую картинку для любителей наполеоники, да, вот наполеоновские войны весь 20 лет, да, и вот все полки Европы, как они, где находятся, как перемещаются, как какие страны маневрируют, кто из них ведет боевые действия, кто находится в мирное время. Мне кажется, картинка будет очень наглядной и интересной с точки зрения понимания вообще процесса в целом. Опять, не только концентрируясь на тех, где был сам непосредственно император, вел боевые действия, что обычно любят историки описывать, да, а где находилась в целом французская армия, полки французской армии.
Дислокация и перемещение войск в мирное время, ну или условное мирное время, в перерывах между войнами, это ничуть не менее важный элемент для понимания всей картины, чем их движение уже в ходе военных действий. Потому что, опять же, все это происходило непрерывно. А мы видим только, как правило, как двигались войска в ходе войны. А что происходило в остальное время? Тоже происходили очень важные порой перемещения, решения принимались соответствующие, снабжение менялось, крепости строились и многое другое.
Затратно, да. То есть,
конечно. Это непрерывная работа военной машины. И отразить это можно, опять же, только благодаря непрерывному нарративу, который можно не только в виде табличных данных представить, описанием, но и в наглядном виде. Ну и, конечно, наш проект также будет интегрирован с еще одним наглядным форматом изменения границ России на протяжении этих нескольких веков, естественно, с пояснением, когда граница менялась, в результате каких военно-политических, дипломатических действий, какие договоры, соглашения, но, опять же, дать такую целостную картину, динамичную, на любой год, на любой период, так, чтобы это можно было увидеть на экране, такое впервые будет.
Ну, есть ролики ютубные, типа как там, например, Римская империя. Ну, даже просто смотреть без объяснений, кто куда зашел, в каком году там располся, кого захватил, победил. Даже так интересно. А если еще там с дополнительными сведениями?
Хотел дать яркий пример по поводу дислокации войск даже в военное время. Вот всем известна Крымская война. Угу. Севастополь, английские, британские, значит, Сардиния, Турция осаждают Севастополь, ведут борьбу с русской армией. Но почти никто не знает, что в это самое время такая же по размеру армия стояла на границе с Австрией и не воевала, да? Но Россия не могла оттуда снять, потому что Австрия постоянно угрожала началом военных действий. Да. Таким образом, в историю это не попало, потому что там не было, боев не было, сражений не было, войну так и не объявили. Но реально Россия была вынуждена воевать только половиной своих сил, потому что половина была вынуждена прикрывать границу с Австрией.
Ну, это как во время Отечественной, на Дальнем Востоке тоже надо было держать войска.
Да, про Дальний Восток мы все хорошо знаем, а про историю с Крымской войны, например, только историки знают, что реально воевала только половина русских войск могла в Крыму находиться, боеспособных. Поэтому Австрия формально в войну не вступила, и она как бы здесь вот не будет противником на этой, например, схеме.
А вот граждане-историки, когда этим занимаются и сами на все это смотрят, и там начинают все шевелиться, они никаких там научных открытий случайно не совершают по ходу?
Я бы сказал так, позволю ответить, что историкам порой, как ни странно, не хватает именно качественного нарратива, наглядного, доступного, который мог бы позволить им поставить новый научный вопрос, требующий уже серьезного углубленного анализа отдельных аспектов, отдельных узких тем. Что-то воспринимается как само собой разумеющееся, а на самом деле оно не видно, наглядно не описано. Вот когда в формате big data, скажем так, да, или близком к нему, таких больших массивов данных, можно будет представить год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком деятельность российской государственной военной машины, тогда-то и будут появляться новые вопросы и новые темы для исследований. Но сейчас у историков нету, скажем так, такого фактического материала у них перед глазами, который мог бы быть для них важнейшим подспорьем именно в наглядном и в то же время научно-справочном формате.
А до какого года у вас все это будет разворачиваться?
До 1914 года.
То есть до начала Первой мировой.
Совершенно верно, потому что, к сожалению, тут есть большая проблема. История, российская военная история после 14 года практически не написана, как это ни странно выглядит. Поясню на примерах. То
есть даже при большевиках не занимались?
Нет. Большевики занимались описанием отдельных операций в учебных целях, так сказать, академии генштаба, да, для военных, готовил разбор отдельных операций в качестве, так сказать, методических учебных пособий. А вот полноценные истории ни Первой мировой войны, ни гражданской, ни Великой Отечественной в России не вышло.
Ну, вот, полноценные боевые летописи, скажем так.
Да? Приведу вот наглядные примеры.
События.
Вот американская гражданская война середины 19 века. На любом сайте крупного американского университета вы найдете 156 томов, посвященных детальному описанию этой
156
томов.
Все боевые столкновения, в которых погиб хотя бы один солдат, то есть до мельчайших там перестрелок на аванпостах, абсолютно все, с точной датировкой и с опорой на серьезные источники, собственно, на все имеющиеся источники.
День за днем в каждом штате вы можете проследить события гражданской войны в США по первоисточникам, по донесениям офицеров, по переписке политиков.
Значит, не могу удержаться, извините, перебью опять. У меня есть, по-моему, «История гражданской войны», называется, два таких каркасных тома, добротных.
Это самое полное.
Да, и ну, они для меня славны не этим, что я еще когда маленький был, разглядывал картинки там и всякое такое. Там бритовкой аккуратно там, в списке авторов вырезаны чьи-то там неправильные фамилии.
Командиров. Да, некоторых командиров вырезаны.
Да. И еще у меня есть книжка, я недавно купил, про строительство Беломорско-Балтийского канала. Пошел на толкучку, там с меня за нее попросили, по-моему, 25 тысяч рублей. А в итоге купил через интернет не то за 4. Ну, короче, какая-то там разница в цене поразила. Там по-другому подошли. Там на портрете Генриха Ягоды зачеркнут. Весь портрет Генриха Ягоды отдельно зачеркнут. Генрих Ягода. И еще отдельно морда у него печет. Внизу написано «враг народа». То есть при таком подходе к истории, да, видимо, лакуны, они даже не лакуны, а просто ничего нет.
Да. Не, да, чтобы представить масштаб, как должна выглядеть, скажем, история Первой мировой войны, участие России в Первой войне или во Второй мировой войне. Простой пример. Вот у нас на сайте вы можете посмотреть издание, подготовленное российским специальными комиссиями Генштаба, описание, например, русско-японская война. Русско-японская война, полтора года, по сути, два театра военных действий, это 10 полноценных томов. Воевало примерно 100-150 тысяч человек. Угу. 10 томов, действительно, день за днем описана русско-японская война. Можно себе представить, когда должно быть описание там, Второй мировой войны, где воевало не 100 тысяч, а миллионы. 10 миллионов человек, где было не полтора года, а полноценных
4-5 года. Ну, я тут видел, вот товарищ к нам в гости приходил, он там про бронетанковые части делает, такая у него книга объемистая. Безумие полное, то есть сколько там перелопачено, я даже не представляю, кто где стоял, куда двигался, там эти дивизии, полки, батальоны, жуть.
Да, к сожалению, сводного такого не существует. Поэтому мы вынуждены ограничиться периодом до 2014 года.
Вот, неподъемные просто, да?
Там надо начинать работу, что называется, с нуля. Не с нуля, но вот с архивов. Потому что, чтобы писать историю войны в Великой Отечественной, надо писать историю каждого полка. Вот. Из истории каждого полка может сложиться история войны. Если она не написана, то всегда будет поверхность, всегда можно будет спорить и говорить, да вы это все перепутали, вы все переврали цифры. Когда вот писали историю каждого полка, дивизии, соединения отдельного там, артиллерийского батальона, авиационного, эскадрильи, тогда вот можно из этого словить полную картинку.
Ну, чудовищный объем.
Ну, в принципе, такие истории готовятся, подобные рода истории подготовлены, естественно, на Западе. По их участиям, этих войнах, да, это готовится лет по 20, 25, по 30, выходит статомная история участия.
Ну, опыт есть, тем не менее.
Нет, опыт был такой и в Российской империи. Также вот описано, такой же 10-томник есть, посвящен войне на Балканах, 1877-78 год, также 10 томов детально, практически день за днем описано. Оборона, например, Севастополь, 3-томник, от Либина тоже день за днем описано. Да, это вот три таких толстых тома. Это именно просто описание событий. Это
дорогу без
всяких оценок, анализа, да. Ну, поэтому мы пока вот себя ограничили периодом до 2014 года, чтобы попробовать дать
это мы смотрели,
картинку.
Это у нас союзников.
Да.
Что у нас тут есть?
Поэтому наш этот справочник – это такой первый факт, который дает, собственно, вот такую фактологическую основу самих тех событий, в которых дальше вот участвуют русские войска. Сам справочник в этом смысле является уникальным. Почему? Потому что, во-первых, и количество конфликтов, и количество, например, боестолкновений, которые мы там выявили в наших таблицах, да, это превышает 7000 боестолкновений. В традиционных, если посмотреть самые полные такие энциклопедии боев русской армии, это обычно 1000 боев и сражений русской армии, такие знаменитые справочники. Вот у нас это написано уже 7000.
То есть практически на порядок.
Боев и сражений, да. Потому что у нас только самих компаний, так сказать, количество самих конфликтов и компаний больше 1000.
А мы сравнительно с европейцами, ну вот если, например, нас сравнить с какой-нибудь Францией, Испанией, мы больше, чем они воевали, меньше?
Мы воевали, нет, не больше.
Ну, потому что у нас вот в общественном сознании, если мы что-то и умеем хорошо делать, то это воевать, это ни у кого сомнений не вызывает. Получается, мы не такие тренированные, как они даже, да?
Это очень интересное сравнение, я думаю, что через пару лет мы сможем его так детально представить в цифрах, потому что пока это, как раз мы хотим получить цифры, чтобы можно было его сделать полноценно и научно сказать, вот, вот реальные факты. Там будет разница в чем большая. А у них огромное количество военных действий, это связано с флотом. Колониальные войны – это все-таки флот, операции флота. Это касается и Испании, и Франции, и Великобритании. В России, естественно, действия флота весьма ограничены. В России все-таки континентальная держава. Но мы здесь, если делать опять же такую аналогию строить, тогда здесь мы должны прибавить наши военные действия, связанные с казачеством, с освоением юга России. Ну, потому что стояние на Угре знаменитое. А Угра где находится? Все помнят. Приток Оки вообще-то.
Да.
Но это от Москвы.
Далеко.
Недалеко. 200 километров. А граница потом, да, уже оказалась на Тереке. И вот это вот перемещение вот этой границы шаг за шагом от Оки до Терека, это процесс был почти ежегодных боевых действий. Никто там себе просто так нам ее отдавать территорию не собирался. То есть это воевали вот 200 лет, только непрерывной войны, движение на юг. Это и казачество, и стрельцы. Если мы пишем вот эти все военные кампании, плюс аналогичные военные кампании по движению в Сибирь.
Еще, извините, перебью. Как-то раз попалась фотография, ну, сейчас же появились квадрокоптеры массово, которые могут подлететь и что-то сверху сфотографировать. Фотографии крепостей в районе Оренбурга. То есть там какие-то сооружения. Наша Петропавловская крепость, по-моему, там скромно будет выглядеть.
Да, а их там целые укрепленные линии крепостей. Да,
укрепленные линии, совершенно верно. И эти укрепленные линии должны были прикрывать, так сказать, давать возможность, собственно, крестьянству пахать землю.
Да,
собственно, да. Не опасаясь набегов кочевников, не опасаясь
стало набегов. Сразу интересно, какая же сила с той стороны была, если для удержания вот того, что пыталось зайти оттуда, надо было строить такие
укрепленные
линии, да. Личный состав, еда, боеприпасы, да. и прочь.
Это тоже требует отдельного описания, может быть, на будущее, да, потому что помимо собственно, нарратива, касающегося самих боевых действий, кампании, сражений в ходе той или иной войны, важнейшее значение имела вот это строительство. Это не просто строительство, это создание военной инфраструктуры, ее продвижение. Это тоже то, на что тратились огромные силы, средства, размещались гарнизоны войск. И касается это не только, скажем, Кавказской укрепленной линии, да, Оренбургской, гораздо менее известной. Это касается и засечных черт, но там были десятки крепостей, было множество войск, менялся их состав, подводились подкрепления, огромное количество припасов. Вся эта работа, вся эта деятельность военной машины русского государства тоже поддается, благодаря все-таки сохранившимся источникам, описанию, она нуждается прежде всего в нарративном описании, систематизации, тогда уже можно двигаться дальше. В общем, для отечественных историков поле деятельности огромное.
Даже отскакивая немного в сторону, вот на прошлой неделе посетил столицу острова Мальта, Лавалета или просто Валета называется, ну вот пароход в порт заходит, там крепости, крепости причем явно допушечные, когда из пушек их не долбили, ну стены там, я не знаю, по 30 метров.
Конечно.
С одной стороны крепость, с другой стороны крепость. Это ж какой у вас тут накал социального общения был, что вы для всех гостей тут такого понастроили, сколько денег потрачено, вложено, контингенты, одно, другое.
Не вооруженные гости не прибывали.
Да.
Вооруженные гости – это уже добыча.
Вот почему, когда Бонапарт туда пришел с флотом по дороге армии, по дороге в Египет, увидев это, он понял, что здесь нужно Франции остаться, это отдавать нельзя. А когда англичане у него отбили Мальту, они поняли, что это никому нельзя возвращать. Это должно быть теперь уже только английским. И было английским более 150 лет.
Напрашивается цитата из гражданина, как его, Гесиода. «Война – отец всего».
Да?
Не художники и поэты, не Моцарт и не Сальери,
а тот период, а вот да.
Как раз наоборот.
Поэтому, если мы пишем вот эти все войны и конфликты, то есть освоение и южных просторов, и восточных просторов, так сказать, волжских и сибирских, мы это обязательно сделаем, на самом деле, и с удовольствием покажем результат. Самим интересно.
Но тоже делаете параллельно, вот, да? И бумажный, и электронный, да?
Да, разумеется.
Здорово. Есть где-то отдушины, где выпускают нормальные книжки? Ну, это касательно нас, да? А вот как по ленте времени смотрели, где постоянно повествование о том, что происходило за рубежом, в то же самое время про зарубежные не планируете?
Обязательно. То есть мы, собственно, такую работу уже сейчас делаем, посвященную вот военным машинам и полкам, судьбе полков всех крупнейших держав европейских, Англии, Франции, Испании, Пруссии, Австрии, их участие в боевых кампаниях, их дислокации, и потом можно было смотреть вот эту картинку, ну, потому что, опять, когда мы сейчас вот эти числа показываем, например, тут они еще носят характер такой, ну, мы, получается, складываем, у нас война с Наполеоном, это одна война, так сказать, да, где участвовала практически вся русская армия, и, например, там конфликт на Кавказе, где участвовал два полка, тоже война, когда мы их просто механически складываем. Когда мы будем иметь вот эти цифры, и мы будем видеть, можем их как бы соотносить, да, как бы вот какая интенсивность этой войны, связанную именно с тем, какое количество и в процентном отношении вооруженных сил участвовало, и в абсолютном какое участвовало. Тогда будет картинка лучше видна, потому что будет видна это, так сказать, относительная и абсолютная такая напряженность военных действий на том или ином театре. Сколько войск выделили на Кавказ, сколько процентов, например, действующих войск выделила Россия на Кавказ, сколько направила там, например, на Прибалтику, сколько на Балканы, сколько, так сказать, Австрия отправила процентов войск, мы будем видеть как бы интенсивность вот этого вооруженного противостояния, связанную именно с тем, какая часть военной машины той или иной страны задействована в том или ином регионе или конфликте.
Угу. Первая стадия нашего большого проекта, именуемого «Боевые действия русских войск», у нас уже завершена и, соответственно, подготовлен к печати и вышел недавно из печати. Объемный сборник, представляющий собой научно-справочное описание в табличном формате с значительным количеством карт всех научно известных боевых действий русских войск с 1860 года до кануна Первой мировой войны 1914 года. Все, собственно, военные конфликты, включая и внутренние, и княжеские усобицы, и все внешние конфликты средневековых русских земель, затем уже России, все кампании, все походы в ходе каждого из этих военных конфликтов и все известные боевые столкновения с описанием кратким, где это происходило, почему это происходило, каков был замысел, в том числе стратегический замысел, да, каковы были ход событий и его результат с опорой на источники и заслуживающую доверие научную литературу. То есть такой сводный справочно-статистический нарратив, такое описание в табличном формате является результатом большого труда, многолетнего труда коллектива историков, профессиональных историков Московского государственного университета, Российского государственного гуманитарного университета, ряда других научных институтов, и представлено вниманию читателей.
Очень сильно надеюсь, что это не бодрый припадок, как у нас бывает. Сейчас мы тут подвиг совершим, а планомерная длительная работа. Как вы сказали, что это там по 20-30 лет отнимает. Дай бог, чтобы так оно все и шло.
Да, будем надеяться.
Отличные книжечки, отличный проект. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем следить. А на сегодня все. До новых встреч. Thank you.